«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Национальный вопрос». Прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» продолжается. И в течение ближайшего часа мы с вами будем слушать разные точки зрения, высказывать свою позицию и обсуждать то, что происходит здесь у нас в стране, потому что тема, которую мы выбрали для сегодняшней программы «Нацвопрос», звучит следующим образом. Гастарбайтеры в России, быть терпимее или ужесточать правила? И именно для того, чтобы обсудить эту тему с разных сторон и с разных позиций, мы пригласили сюда в студию руководителя исполнительного комитета Национально-демократической партии Владимир Тор с нами. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин также в студии. Женя, день добрый.
Да, здравствуйте.
Ну, а я, Елена Фонина, сразу напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, в любой момент по ходу нашего разговора вы можете воспользоваться этим номером телефона, позвонить к нам сюда и поддержать одну или другую точку зрения. Но, вы знаете, весьма интересный опрос был проведен социологами Левада-центра, который выяснил, что, оказывается, россияне стали толерантнее, чем год назад. Например, 66% опрошенных не верят, что сейчас в стране возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве. Год назад разделяющих эту точку зрения было меньше трети, всего 29%. Посмотрите, сейчас 66, было год назад 29. При этом межнациональную напряженность в городе проживания сейчас отмечают только 23% россиян. В прошлом году так утверждали 43%. Ну и по ходу нашего разговора, наверное, буду еще возвращаться к этим опросам. Но вот что еще интересно. Более половины граждан России не чувствуют враждебности со стороны иностранцев. Около трети ощущает ее редко. Ну а на вопрос, что, на ваш взгляд, следует сделать с нелегальными мигрантами из стран ближнего зарубежья, большинство, 64%, согласилось с вариантом ответа – выдворять их за пределы России. В 2013 году за выдворение выступало 73% опрошенных. Ну и также большинство, 76% граждан, считает, что правительство должно ограничивать количество приезжих. 16%, только 16%, высказываются против административных барьеров на пути мигрантов в Россию. Итак, мы возвращаемся к той теме, наверное, которая сейчас для, вот как мы видим по этому опросу, большинства опрошенных отошла на второй план, что, впрочем, неудивительно. Но изменилась ли ситуация к лучшему за это время? Вот с такого вопроса я и хочу начать. Пожалуйста, Владимир, как считаете вы?
Я полагаю, что те цифры, которые вы озвучили, говорят не о росте толерантности как таковой. Они говорят о том, что острота проблемы потихоньку спадает. Согласитесь, это разные вещи. То, что ситуация стала более мягкая, на мой взгляд, это большой прогресс. К этому надо стремиться. Следует ли ужесточать правила пребывания мигрантов в России? Да, безусловно, эти требования необходимо ужесточать. Прежде всего, речь идет о визовом режиме со странами Средней Азии. Какая причина? Прежде всего, наркотрафик, преступность, связанная с миграцией, и проблема излишней рабочей силы, то есть безработица. Мне кажется, что управление миграционным потоком совершенно необходимое вещь для разумной национальной политики в России. И это, эти потоки необходимо регулировать. Посмотрите, что сейчас происходит на Украине. Там происходят трагические, кровавые события, которые неизбежно вызывают и поток беженцев, и просто поток людей, которые стремятся переехать в Россию и связать с ней свою судьбу. Не в качестве обязательно беженцев, но, например, в качестве места работы. Безусловно, этих людей необходимо принимать. Этой ситуацией, как бы она ни была трагична, необходимо рационально использовать в России, то есть принимать оттуда рабочую силу. А для этого необходимо потеснить гастарбайтеров с Востока. Это разумный, естественный процесс.
Пожалуйста, Жень, как бы ты ответил на этот вопрос? Все-таки стали ли россияне терпимее, стали ли несколько мягче относиться к этой проблеме, или сейчас просто в умах несколько иные новости занимают первые позиции?
Ну, мне кажется, это потрясающие цифры, которые очень многое, хороший свет проливают на очень многие аспекты того, как мы живем. На самом деле совершенно очевидно, что в прежние годы ненависть к мигрантам была нашим агитпропом, раздуто искусственно. Мы находимся в ситуации, когда агитпроп может держать народ, в состоянии ненависти. Ему постоянно нужны дрова, нужно топливо для того, чтобы эту ненависть подогревать. Разными вбросами через средства массовой информации, статьями, публикациями эту ненависть держали на определенном уровне, но в этом году приоритеты сменились. Мы теперь ненавидим Украину, ненавидим украинцев. В ходу появилось слово «укроп», про которое никто и не знал-то несколько месяцев назад. И теперь люди, естественно, забывают о мигрантах, потому что на самом деле мигранты далеко не так неприятны и опасны, как это пытался нам показать агитпроп. То есть это иллюстрация того, что настроениями народа руководят просто-напросто пиарщики. Пиарщики власти.
Владимир, это очень интересная позиция с точки зрения профессионального пиарщика, как раз такого активного деятеля машины агитпропа, да, спецспор «Комсомольской правды».
Я, честно говоря... То есть вы считаете, что я пиарщик? Или я деятель агитпропа?
Я считаю, что вы как раз представитель... акулы пера, молох ротационной машины. В общем, тот самый человек, который манипулирует общественным сознанием.
Никогда журналисты ничем не манипулируют. Извините, что перебиваю. Журналисты доносят информацию.
Журналисты даже никогда не перебивают оппонентов. Это сразу видно по вашей речи.
Я за это извинился сразу.
Так вот, как раз такой вот работник СМИ, только отерев руки от крови виртуальной, приходит и говорит, что вот какие гады кругом, проклятые СМИ, проклятый агитпроп манипулируют людьми. Это просто парадоксально слышать от журналиста «Комсомольской правды».
А что, журналист
мое личное мнение, я к людям отношусь лучше. Я считаю, что, конечно, людьми можно манипулировать, удается, но все-таки масштабы манипуляции не такие гомерические, как... мой визави, он пытается представить.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что, простите, сейчас немножечко поякаю, но времени, слава богу, не так много, поэтому особо у вас время не отниму. Вы знаете, когда начались эти события на Украине, я вдруг неожиданно поняла, что я не знаю, с чем это связано, но я стала гораздо терпимее относиться к тем, кто сейчас находится на территории России и не является гражданами нашей страны. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Я вдруг перестала...
Я полагаю, вы говорите об украинцах.
Нет, я говорю не об украинцах. Я говорю о тех, кто ранее вызывал определенное раздражение, недовольство. Ты начинаешь смотреть на этих людей и понимаешь, что у них здесь есть свои проблемы, им тоже не сладко. И, наверное, они приезжают сюда не потому, что им так хочется, а потому что так вынуждают обстоятельства. Ты начинаешь как-то иначе относиться к этой острой, безусловно, проблеме, в том числе и трудовой миграции. Но это мой опыт, я хотела бы обратиться к нашей аудитории. Через 5 минут мы продолжим.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Итак, гастарбайтеры в России, быть терпимее или ужесточать правила? Вот, собственно, этот вопрос мы сегодня и поднимаем в рамках программы «Нацвопрос» на радиостанции «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Напомню, что в студии с нами Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национальной демократической партии и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Кстати, вот сейчас, буквально несколько секунд назад, мы говорили о том, что немножечко сместились вот эти полюса, ну, будем так говорить, неприязни, и по результатам опроса, который провел Левада-центр, выяснилось, что теперь уже 66% опрошенных не верят, что в стране возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве. Это несмотря на то, что и Бирюлёва у нас было, насколько мы понимаем, и Манежка у нас была, и многие-многие другие довольно болевые точки в недавней истории России происходили. Все это отошло на второй план в связи с событиями на Украине.
Но как Бирюлёва могло не отойти на второй план, если это была чисто история рейдерского захвата, попытки рейдерского захвата вообще базы, неумело замаскированная под межнациональный конфликт? И все истории, которые по просьбе комсомолки с выездом, там, Ленинградскую область, вот у меня была большая поездка, разбирал, это всякий раз был бизнес-кейс, который пиарщики или там просто любители этого дела прикрывали межнациональными разборками.
Хорошо, в таком случае я сейчас хотела бы перейти к еще одной теме, но прежде давайте выслушаем телефонный звонок. Нам Сергей дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы уже были вот недавно свидетелями, как неустойчивая и неуверенная национальная политика государства привела к его расшатыванию и, по сути, на сегодняшний день я говорю про Украину. Угу. Поэтому люди, которые уже покинули свою родину, то есть страну, в которой они пребывали, приехали к нам, они должны по умолчанию уже уважать законы юридические и правила общежития, которые здесь присутствуют, принимать их, и если имеют волю нарушать, вот, то значит пусть готовы, что и здесь они будут способствовать расшатыванию данного государственного устроя и дальше искать, куда бежать.
Угу, понятно, Сергей. Ну что ж, спасибо за ваш телефонный звонок. Я хотела бы этот вопрос несколько, может быть, шире поставить. А, собственно, после вот тех событий, ну, в результате тех событий, которые сейчас, о которых сейчас Сергей говорил, должны ли какой-то урок определенный для себя вынести те люди, которые находятся на территории России? Сейчас говорю не про украинских беженцев, видимо, о них сейчас Сергей говорил. Я говорю о трудовых мигрантах, которые здесь, в России, живут, трудятся и легально, ну и, конечно, в первую очередь, нелегалы. Или эти две темы между собой не связаны? Пожалуйста, Владимир.
Вот смотрите. Плохой закон, угу. Но закон, да, у римлян была такая поговорка. Необходимо строгое исполнение закона. Но слава тебе, Господи, мы живем в обществе, которое стремится к демократии. То есть такому обществу, которое само для себя устанавливает закон. И в том числе законы может менять. Угу. Мы убеждены в том, что законы относительно мигрантов должны быть ужесточены. Например, на сегодняшний момент из Таджикистана к нам человек может приехать вообще без визы, просто так. Этого не должно быть. Страна, где находится центр по изготовлению наркотиков, страна, которая является ключевым моментом по трафику героина в Россию, конечно, оттуда народ не должен приезжать свободно. Вот когда вы берете к себе на работу, допустим, няню или там, помощника по хозяйству, и вдруг вы узнаете, что у него были проблемы с законом, он правонарушитель, был уголовником или еще что-нибудь, но вы же никогда не возьмете его на работу. Соответственно, должен быть фильтр, это нормальная рациональная позиция. У тебя были проблемы с законом в Таджикистане, ты не можешь сюда приехать. Тебе должен быть визовый барьер поставлен.
Владимир,
ты нарушил правила пребывания в стране, будь любезен с вещами на выход.
Ну, подождите.
Нам не нужны здесь ни уголовники.
Можно я сразу уточню? У человека были проблемы с законом, да?
Да.
При этом, вот, допустим, в нашей стране он не может там избираться на какие-то солидные должности, но при этом никто не препятствует, если человек, нарушивший закон, и уже или там отсидевший определенный срок, или выплативший финансовую компенсацию там по разным статьям, разные наказания, будет продолжать работать далее. Я не знаю, кем, строителем, сантехником, никто же ему не может этого запретить. Почему в таком случае?
А я считаю, что необходимо запретить. Я считаю,
вообще работать?
Безусловно. На выход в Таджикистан или в другую страну, которая готова принимать для себя уголовников и преступников. Я считаю, что Россия, у нас своих достаточно проблем. Нам не нужны чужие уголовники и чужие правонарушители.
То есть даже если
человек нарушил,
он из магазина вытащил булку хлеба, съел ее и попался за это и под какой-то статьей походил, даже в этом случае он не может нам в Россию приехать.
Я считаю, что нам не, в России, еще раз повторяю, не нужны никакие уголовники. Никакие уголовники в России из Таджикистана нам не нужны. Так же, как не нужны уголовники из других стран Средней Азии. Жесткий запрет.
Будем принимать китайских уголовников. Друзья, вы путаете очевидные
вещи.
А
китайских уголовников, честно говоря, я тоже вовсе не приглашаю.
Вы путаете очевидные вещи. Вы путаете визовый режим и разрешение на работу. Естественно, человек может получить российскую визу, даже если он обокрал в юности магазин, и может приехать сюда туристом, если у него есть деньги и желание.
Начнем с того, что на сегодняшний момент с Таджикистаном вообще нет никакого визового режима. Такой вопрос не стоит. Ни у таджиков, ни у киргизов, да. Ни у узбеков нету визового режима.
Ну, позвольте, я все-таки договорю.
Пожалуйста.
Спасибо. При рассмотрении вопроса, может ли он работать в России, ну, собственно, как это бывает в США, когда вы приезжаете в США туристом, это одно, когда вы пытаетесь устроиться на работу, это другое. Uh-huh. Естественно, включается совершенно другой механизм. Нужны ли эти люди? Готов ли работодатель взять на себя ответственность за этого человека? Настолько ему важна его квалификация, что он может закрыть глаза на кражу в 18-летнем возрасте? Не надо смешивать визы и разрешение на работу. Вот и все.
Давайте звонок выслушаем. Владимир, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я полностью поддерживаю вашего собеседника, что если человек хочет любопытничать и имеет деньги, визу может получить как турист. Но если человек нарушает закон,
неважно в каком ракурсе, он обязательно должен, так сказать, быть персоной нон-грата для нашего общества. Это первое. Второе. Вы очень часто путаете проблемы политические, глобальные, с национализмом. Вот в России, я считаю, вообще-то национализма нет как такового.
Здрасте. А я если... вот, например, русский националист, что же нет?
Русских националистов не бывает.
Владимир, вас нет.
Бывают русские шовинисты.
Националистов и национализм. Это разные вещи. Я, может быть, тоже националист, хотя у меня разные национальности. Это один момент.
А вы все скопом, наверное.
Все люди, которые живут в России, должны считать себя русскими, тогда они будут нормальными. Если люди, которые живут в России, ненавидят Россию, им, конечно, желательно в России не жить. Это первое.
Я боюсь, что Рамзан Кадыров с вами будет не согласен. Он, например, себя считает чеченцем и не желает быть русским. Я его в этом отношении его поддерживаю.
Не по крови. По крови, конечно, он себя чеченец считает и правильно делает. Я презирал бы этого человека, который свою национальность СМИ не уважает. Но дело в том, что мы считаем себя русскими как гражданами. То есть русский означает гражданин вот нашей Российской Федерации.
А вот русские, которые живут в Луганске и не являются гражданами Российской Федерации, они русские или нет?
Конечно. Русские по всему миру, имеющие, так сказать...
А, ну то есть все-таки у нас место проживания и гражданства не относится к национальности. Тогда вы какую-то ерунду говорите, простите.
Да ничего не ерунду. Вот в Эстонии, в Латвии живут же русские люди, да, граждане Латвийской Латвии там... живут в Англии русские, пожалуйста, не русские, хотя граждане...
Ну, так и не будем тогда путать гражданство и национальность. Живут, например, граждане России, но не являются русскими. Это обычное явление, такое бывает. Например, татары.
Да нет, вы историю просто плохо знаете, поэтому вы не понимаете слово «русский». Это во-первых, отсюда вы ерничаете, два. А в-третьих, я могу вам сказать, что все передачи вот эти, они связывают, допустим, вот там какой-то конфликт, там туда-сюда. На самом деле... Русского национализма, такого агрессивного, не существует. Существует такой человек, бытовая культура разная, и, соответственно, идет восприятие, невосприятие бытовой культуры. Когда вы правильно сказали, что непосредственно надо людей, которые имеют преступные, так сказать, наклонности, не пускать в Россию. Ну, посмотрите, все таджики, все киргизы, они куда пошли работать? Таксистами, там, воровать стали, распространять наркотики. Улицу, если метут, там, один окурок, метут 30 человек, и стоит это самое... женщина, которая, так сказать, не то прикрывает, не то...
И при этом вы говорите, что у нас нет русского национализма. Да, я так бы с вами прям в два голоса это сказали.
Вообще порядок путать с национализмом.
Владимир, уважаемый, вы знаете, если бы вы сейчас сказали, стоит человек без вот упоминания определенных национальностей и плюет на асфальт, и мне не важно, кто он, русский, киргиз, казах, эстонец или латыш, я вижу, что этот человек плюет на асфальт, мне это неприятно. А когда вы говорите, что стоит
это таджик. Обычное заблуждение. Знаете, ненавижу расизм и негров. Вот это классическая иллюстрация.
Ой, как хорошо, что вы об этом сказали. Вот буквально через 5 минут после небольшого перерыва мы свяжемся с Америкой. У нас будет возможность узнать о беспорядках в Фергюсоне. Вот как раз вы и сказали еще об одном повороте нашего разговора. Но вы знаете, вот говоря о том, что многие проблемы, в том числе имеют экономическую подоплеку, я хотела бы перед уходом на перерыв, Женя, обратиться к тебе, подумай, а потом скажи. Вот тот митинг, который собираются провести таджикские трудовые мигранты, они планируют вывести на улицу до 100 тысяч человек. Какие имеют под собой экономические основания? Вот давай мы в этом обязательно разберемся. Потому что сейчас появилась информация, что власти Москвы заявку на проведение митинга в защиту прав иностранных рабочих не получали, но, тем не менее, речь об этом идет. И вот давайте мы через 5 минут обязательно поговорим еще и на эту тему.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем в рамках программы «Национальный вопрос» обсуждать тему гастарбайтера в России, быть терпимее или ужесточать правила, как считаете вы. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национально-демократической партии и спецкор «Комсомольской правды», кстати, отдела экономики. Евгений Арсюхин. Жень, ну вот тебе с экономическим вопросом я и обращаюсь.
Да, ну вот экономика. Но начну с того, что вообще проблема мигрантов имеет только экономический смысл. На нее накручена какая-то русская кровь, русская культура, все это, пожалуйста, к философии. К проблеме мигрантов это не имеет никакого отношения. Смотрите, как вообще устроен мир, да? существует гигантская машина коррупционная, которая держится исключительно на мигрантах. Это те люди в правящем классе России, которые не имеют доступа к трубе, но которых, тем не менее, надо накормить. Выглядит все просто. Мигрант, дворник в Москве получает там 10, 12, 15 тысяч рублей. Громогласно объявляется, что русский человек из Костромской области не будет работать за эти деньги. Русский человек из Костромской области смотрит и говорит, я действительно не буду работать за эти деньги. Дальше смешно. По документам и по бюджету у этого таджикского дворника 60 тысяч. Разница уходит в карман чиновника. То есть чиновник мог бы платить русскому из Костромской области 60 тысяч, но он не платит. Он берет таджика, которого можно в любой момент выгнать. Вот и все. Что касается конкретно этого митинга, что за ним стоит? За ним, конечно, не стоит никакая экономика, за ним стоит политика. А сейчас совершенно очевидно, что у народа Российской Федерации появляется все больше вопросов к проекту «Новороссия». И стали думать, как быть, как выбить вот эти вопросы из голов россиян. Для того, чтобы их выбить, вынули старый муляж, который так хорошо сработал прошлой осенью в Бирюлево, национальный вопрос, и говорят, о, а то они собираются, их 100 тысяч, они сейчас пойдут, они сейчас там закидают, давайте, ату, вот и все.
Жень, я не очень понимаю, что за
вопросы. Я тоже не очень понимаю. У нас такой экономический эксперт отменил все на свете. Философию отменил.
Я тоже, да. Я сейчас
национальный вопрос послал к филологам. Ничего нет, кроме коррупционной машины.
Но, к сожалению,
да.
Правда? Значит, опровергайте.
Нет, на самом деле врете. Есть национальный вопрос, есть русский национализм. Русский национализм – это следование русским национальным интересам. Есть русские, есть. Есть у них свои национальные интересы. Есть у нас национальные интересы, и как бы вы ни хотели их отменить. Значит, что касается митинга мигрантов. Не будет никакого митинга мигрантов на 100 тысяч человек. Это просто смешно. Господин Шарипов каждый год объявляет эту цифру, объявляет там страшные, ужасные землетрясения, которые произойдут, когда выйдут мигранты и топнут ножкой на улицах, но ничего, это не происходит. А мальчик, который уже многие годы кричит «волк, волк, волк», ему просто не верят и смотрят на него, как на шута Горохова.
Хорошо, давайте в таком случае мы выясним, а если американский национализм, и вот с этим вопросом мы обращаемся к СОПКОРу «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, Алексей Осипов с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот те события, которые происходили в Фергюсоне, и как-то за ними очень пристально следил весь мир, это всего лишь для 20-тысячного-то города такой резонанс. Так вот, что это было за проявление, вдруг неожиданно вспыхнувшее?
Ну, это проявление, скажем так, внутреннего американского национализма. Где-то в последние лет 5-10 Америка стала в силу то ли политкорректности, то ли в силу определенных политических тенденций делиться на две, а может быть даже и больше частей или слоев общества американцев коренных, американцев тех, которые стали американцами по принуждению, и их потомки, будем говорить не политкорректно, это афроамериканские или негритянские рабы, ну и новые иммигранты как таковые, люди, приехавшие в Америку, не родившиеся на ее территории. И все, что происходило в Фергюсоне, это вот как раз издержки той самой политкорректности, когда белое большинство, а может быть уже и белая половина, все пытается на протяжении последних лет 10 извиниться за рабовладельческое или сегрегационное прошлое. И воспиталось уже целое поколение людей, бездельников, которые готовы сидеть на пособиях, которые не хотят работать ни при каких обстоятельствах, при этом они остаются полноценными американцами. И вот такая вот политика возводится, ну, если не в ранг закона, то, по крайней мере, в ранг определенного рода общественных взаимоотношений.
Именно поэтому сейчас встает вопрос о том, чтобы запретить полицейским носить оружие, оставить их без армейского снаряжения и так далее, что полицейские слишком активно пытаются навести порядок.
Ну нет, вопрос даже идет сейчас еще и в другой плоскости. А не пора ли вообще в полицейские силы, в силы правопорядка нанимать только белых? Отмечу, что не в 20-м, вернее, во второй половине 20 века, не в 21 веке никаких расовых ограничений на прием ни в полицию, ни в армию, ни в Америке не проводилось. И все, что сейчас происходит, это просто нежелание самых людей, сидящих на пособиях, в ту же полицию идти служить.
Нет, ну конечно, расовые ограничения в Штатах штатах, ну, даже во время Второй мировой войны существовали, и на многие профессии военные, да, на у негров были просто запреты.
Ну, оговорились во второй половине 20 века.
Да.
Да, во второй не было, да.
Да, эту проблему начали изживать только в конце 44-го, начале 45-х годов, а реально развернулась уже после окончания боевых действий Второй мировой войны.
Ну, вы знаете, Алексей, мы вот почему вам позвонили, для того, чтобы пытаемся понять, есть ли какие-то параллели между событиями, которые происходят в Америке, и возможным ходом событий в России. Вот я сейчас вас слушаю о пособиях, о тех людях, которые сидят на этих пособиях, работать не хотят. Ну, по-моему, России эти проблемы не грозят.
Да.
Я надеюсь, что нет, потому что все-таки все те люди, которые приезжают сейчас в качестве трудовых мигрантов и намереваются, по всей видимости, остаться в России, в общем, их силой никто сюда не тянул, и самое главное, извиняться за это не приходится.
Да, ну и плюс ко всему мы помним, что Госдеп США устами своих пресс-секретарей уже сказал, ой, нет, что вы, это же сам Барак Обама сказал о том, что Россия не притягательна для мигрантов, туда, мол, типа, никто и не едет. Так что, видите, президент США сказал, что у нас вообще этой проблемы нет.
Да. Президент США может говорить все, что угодно, и в последние дни особенно, касательно трагедии Фергюсона, учитывая даже тот факт, что он, казалось бы, обычный похорон, он отправил своих трех представителей. Отмечу, кстати, что никто из других руководителей государства и штата Миссури, включая губернатора штата, на церемонии прощания с Майклом Брауном не появился.
Ну что ж, спасибо. Субкор «Комсомольской правды» в Нью-Йорке. Алексей Осипов был с нами на связи. Но вот видим, что в Америке есть тоже определенные проблемы. Но мне кажется, что вот к ходу нашего разговора, в общем, по большому счету, отношения не имеющие.
Но, тем не менее, комментарий дать можно. Вот у националистов, у русских националистов такая точка зрения, что каждая страна, каждый народ имеет свои индивидуальные проблемы и свою национальную специфику. И бессмысленно опыт Штатов механически применять в России или опыт России механически натягивать на Америку. Не получается. Видите, в Америке есть межрасовые проблемы. Есть большие группы. Есть белые американцы, есть негры, есть выходцы из Юго-Восточной Азии, есть латиносы. Эти большие группы конфликтуют в Штатах между собой, и есть очень серьезная проблема. Вот количество браков между представителями этих разных групп ничтожно мало, менее 1%. Как ни говорят о большом американском плавильном котле, эта концепция даже в самих Штатах не работает, и мы видим, что проблемы достаточно большие.
Хорошо, тогда перейдем к России. У нас
свои национальные проблемы. Угу. У нас проблема с валом миграции, который идет из Средней Азии, который несет очень большие проблемы, как чужая группа и по религии, и по крови, и по языку, и по обычаям. Мало того, эта проблема создает большие проблемы и в экономике. Мы пытаемся построить, ну, по крайней мере, на уровне деклараций, высокоэффективную инновационную экономику. Это означает, прежде всего, рост производительности труда. Если мы завозим неквалифицированную рабочую силу, мы что делаем? Мы понижаем среднюю производительность труда по стране. И мы создаем проблему. Реально.
Ну, подождите, мы же ее завозим не для того, чтобы... Мы ее завозим на те рабочие места, которые у нас не заполняются.
У вас есть чашка с горячей водой. Вы туда доливаете холодную воду. У вас температура будет снижаться. У вас есть страна, вы туда завозите неквалифицированную рабочую силу. У вас средний уровень производительности труда снижается.
Ну, Владимир, это зависит от для того, что мы хотим. Деле, или мы хотим кипяток ясно. Хлебать, или мы хотим теплого чайку попить. Это
мы
разные
хотим,
задачи.
Чтобы у нас росла средняя производительность труда. Соответственно, эта проблема не решается через завоз арабского труда из Средней Азии. Никак.
Наш собеседник прав, как ни парадоксально, хотя я готов не согласиться с ним во всем остальном. Действительно, если у тебя есть выбор купить новый станок или нанять дешевую рабочую силу из Средней Азии или с Кавказа, ты наймешь дешевую рабочую силу, у тебя не будет современного станка, производительность труда этих рабов все равно будет ниже. Это правда. Но на самом деле, если уж говорить о национальных проблемах в России, вот я хочу нашему гостю задать вопрос. Вот вы представитель партии, да? Скажите, вы когда-нибудь обсуждали вопрос, почему в Якутии русский не может занять пост выше определенного? Почему мы вот здесь, в Москве, не говорим на эту животрепещущую тему?
Почему же? Эта проблема обсуждалась неоднократно. Мало того, была такая организация, ныне запрещенная ДПНИ. Она пыталась поднимать эти вопросы в Якутии, и там-то несколько товарищей посадили непосредственно. Да, ну что делать? существующий истеблишмент, существующая система власти, она очень жестко подавляет любые проявления русского национализма, в том числе вот такой задача рационального вопроса. А почему права русских в Якутии подчас ущемляются?
Ну, потому что мы поддерживаем народы.
А тут бабах народы... сверху мухобойкой, и человек отправляется по статье 282 в места не столь отдаленные. Не знаю, откуда куда из Якутии отправляют людей в места не столь отдаленные. Ну, Чукотку, наверное.
Так, уважаемые, давайте мы сейчас опять небольшой перерыв сделаем. Через 5 минут обязательно продолжим.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Итак, вопрос: гастарбайтеры в России, что делать, быть терпимее или ужесточать правила? Вот об этом мы сейчас говорим, но, разумеется, в поле нашего внимания и другие темы, которые здесь напрямую зависят от выбранного нами направления, и именно поэтому мы и предлагаем вам, обращаясь к нашей радиоаудитории, порассуждать вместе с нами на эту тему. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А в студии Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета Национальной демократической партии, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. И я, Елена Афонина. Нам Павел дозвонился. Давайте послушаем, что он скажет. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать вам, вопрос очень сложный. Ну, я, конечно, безусловно выступаю за то, чтобы ужесточить требования вот этих к иммигрантам, да? Тут просто нужно судить вот позиции обычного гражданина. Не надо судить со своей позиции, там, с какой-то то, что, допустим, вот даже вы, допустим, работаете на радио, да? Грамотный человек. То есть вам конкуренцию в работе обычный иммигрант не сможет как бы составить никакую. Также депутаты наши, допустим, ездят на Мерседесе, они этого не видят. То есть нужно смотреть ситуацию изнутри. Допустим, как иммигранты, допустим, обычному гражданину, допустим, обычному со средними способностями перебивают заработок. Это раз. Во-вторых, какая криминальная обстановка? То есть войти в положение того человека, который, допустим, страдал от рук иммигранта, там изнасиловали родственника и так далее, убили. Вот нужно, я считаю, с этой точки зрения смотреть и делать из этого выводы. И еще хотел сказать то, что можно ужесточить по нескольким пунктам. Допустим, вот именно ихняя отправка домой. То есть они оттуда приезжают, если его здесь ловят, его просто депортируют за наши же деньги домой, да?
Нет, не за наши.
Ну, не за наши, там, я не знаю, как это делать, но
говорят... По суду за деньги работодателя, да?
На деньги работодателя, да? Он там, значит, разворачивается, садится опять в поезд, опять едет сюда. То есть нужно создать ему такие условия, чтобы он как бы повторно-то не хотел сюда приезжать. Если его наказали, значит, он должен... Или здесь, допустим, полгода, один раз его депортировали, вернулся второй раз, полгода там...
Понятно. Скажите, пожалуйста, как бы... а должен ли быть список какой-то страны, из которых мы не принимаем трудовых мигрантов?
Ну, список, я думаю, здесь не должен быть. Я думаю, что если человек ведет себя неподобающим образом, да, то он должен из любой страны просто отвечать за свои поступки, с какой бы страны бы он принадлежал, такому государству.
Спасибо огромное, так, спасибо за ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. И, да, Владимир,
хотелось бы обратить, пожалуйста, внимание на статистику. Вот Левада говорит, что настроения общества меняются, что да, якобы общество говорит, да нет, хорошо, когда будут трудовые мигранты приезжать. Ну, по крайней мере...
Оно говорит, неплохо.
Да, в эту сторону идет тренд. А я вот смотрю на комментарии людей, которые дозвонились в аудиторию «Комсомольской правды», и что-то пока однозначно позиция за ужесточение отношения к мигрантам. Может быть, это свойство вашей аудитории, может быть, «Комсомольская правда» просто сеет вокруг себя нетерпимость и ненависть, но глаз народа – глаз Божий.
Но, вы знаете, до какой степени можно, конечно, завинчивать и закручивать гайки, в этой логике можно дойти и до абсолютного преступления,
давайте,
до абсолютной жестокости.
Давайте не до преступления, давайте докрутим хотя бы до визового режима с Таджикистаном.
Почему?
Это уже будет большой прогресс.
Мы сейчас...
Потому что 90% героина в Россию идет через Таджикистан.
А вам скажут, простите, вот я сейчас наобум говорю, а, допустим, 95% девушек легкого поведения идут к нам из такой-то страны. А
потому
это, как вы понимаете, болезнь?
Потому что героиновый трафик график обеспечивает 100 тысяч смертей в год по России.
Хорошо.
100 тысяч смертей.
Ясно.
Это цена безвизового режима с
Таджикистаном. Несколько там сотен или тысяч человек, которые заразились ВИЧ-инфекцией, получили ВИЧ-инфекцию от девушек легкого поведения, эта статистика нигде не приводится, но она наверняка тоже есть. Это я сказала по одной стороне. Другая сторона, мы так можем весь список, вы знаете, стран мира составить, откуда к нам что-то не то приплывает.
Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему, если у нас есть информация о том, что кто-то едет заниматься здесь бизнесом на проституции, в России должны быть распахнуты двери. Угу. Давайте мы этим людям тоже поставим
препятствия. Лена, 95% девушек легкого поведения приходят к нам из Архангельской области, Ивановской, Владимирской и прочих бедных областей. И когда Россия ввела войска...
Ну, мне кажется, что на самом деле это инсинуация и клевета.
Прошу
прощения, вы завсегдатай этих самых салонов феи, что вы так вот делаете заставление.
Позвольте, я договорю.
Нет, ну а почему вы оскорбляете так огульно архангельских девушек?
Я извинял.
Мне, честно говоря, вот как русскому человеку обидно. Давайте-ка, вот если даже в Штатах, в диких Америках, да, Фергюсон пытаются в рамки поставить, давайте мы не будем в студии уважаемой программы «Комсомольская правда» вот так вот относиться к архангельским девушкам.
Хорошо, вы мне уже третий раз делаете выговор, я, значит, вру, я оскорбляю, а я все-таки договорю.
То есть вам невыносимо хочется такие оскорбить архангельских девушек?
Вы меня
девушек.
Четвертый раз перебиваете. Так вот, когда Россия вела войска в Крым, как вы знаете, один активист из Вологды, у которого были единомышленники, попросил Владимира Путина, президента Российской Федерации, вести войска в Вологодскую область, потому что налицо геноцид. Геноцид русского народа в Вологодской области. Люди недоедают, люди спиваются, люди не имеют работы. Что было после этого? У этого парня начались проблемы. Правильно. Я не оскорбил архангельских девушек. С голода ты чего не сделаешь, да? Ну, впрочем, вам эта проблема неизвестна, судя по всему.
Ну, ты знаешь, от своего понятия справедливости тоже чего не сделаешь. Это я сейчас к следующему сюжету перехожу, потому что на связи с нашей студией редактор ежедневного выпуска «Комсомольской правды» Наталья Андреасина. Наталья, добрый вечер.
Я все-таки прошу прощения, отвечу. У Достоевского, по-моему, есть вот такая фраза, когда адвокат говорит, ну, конечно, испытываю материальные проблемы, мой клиент зарезал там свою тетушку, ее 7 детей. Кто бы так ни сделал, если бы испытывал проблемы в денег? Мне кажется, проблема и убийства, и проститутки, это не совсем проблема денег.
Хорошо. Наталья, вы с нами? Здравствуйте.
Да-да-да.
Мы сейчас, собственно, обращаемся к той теме. Действительно, в истории были чудовищные примеры того, как люди пытались восстановить справедливость и в том числе бороться с мигрантами. И вот одно из этих чудовищных происшествий 22 июля 2011 года и тот самый Андерс Брейвик. Насколько я понимаю, вы очень внимательно следили за этой историей. Что-то изменилось?
Я не только внимательно следила, я ездила на неделю в Норвегию разбираться, как это все могло произойти. И вот для вообще понимания, да, я хотела бы маленький такой экскурс в историю. Да, Норвегия, она всегда выступала, будучи очень богатой страной, социально обеспеченной страной, выступала за мультикультурализм, так называемый. То есть вот все религии должны мирно существовать, обогащать друг друга, обогащать норвежскую культуру. Посылок там было несколько, в том числе и то, что самого норвежского населения коренного достаточно мало, и все боялись, что родственники друг с другом переженятся, сами понимаете, с какими последствиями. Ну и то, что население местное стареет, и нужно якобы вот приглашать молодых иностранцев, бодрых и веселых, которые резко быстро поднимут экономику. Ничего подобного не получилось. Почему? Потому что жениться мигранты не захотели, а они захотели жить своими конгломератами. Эти конгломераты я видела, я вам могу о них рассказать отдельно. И работать они тоже не захотели. Самое интересное оказалось то, что в Норвегию поехали мигранты за пособиями. И вот на сегодня мы имеем следующую картину. Примерно 700 тысяч иммигрантов живет в Норвегии, иммигрантов из 219 стран. Из них 300 тысяч мусульмане. И это на население по всей стране живет 5 миллионов человек. Это очень большие цифры, на самом деле, для такой маленькой страны. И вот пособие, пожалуйста, беженцам. Беженцы у них там из Африки, Юго-Восточной Азии, из зон конфликтов. Беженцам выплачивается пособие $480 в месяц. А тем, кто уже получил вид на жительство, около 730 долларов в месяц. Uh-huh. Это цифры, несопоставимые с теми цифрами, которые они получают у себя на исторических родинах. Поэтому они туда мчатся. И вот та правящая партия, которая была при... которая много лет была правящей партией, русская рабочая... русская, говорю. Рабочая партия, рабочая социальная партия, она проводила именно такую политику, что Норвегия будет для всех хорошей мамкой такой, грубо говоря. И вот, собственно говоря, в 2011 году случается то, что случается. Брейвик берет оружие и нападает на молодежный лагерь правящей рабочей партии. В этом лагере большинство молодых ребят, которые там находились, они были из семей мигрантов. Погибли, я напомню, 77 человек. 151 человек получил ранение. Это была страшная трагедия. Норвегия не знает, Запад не знает подобных трагедий. И когда... тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, они привели, что я там была, сотни тысяч людей приходили на то место в центре города, где устроили как бы такое поминальное место, приносили игрушки, цветы и так далее. Я людей спрашивала, ну вот что вы думаете теперь о приезде мигрантов, о том, насколько все это правильно, хорошо. И вы знаете, при всей своей сдержанности норвежцы уже начинали говорить о том, что все-таки, наверное, как-то многовато. Uh-huh. А вот насчет многовато, значит, пресс-конференции полиция у нас давала в местечке Осло, восточный район, который называется Грёнланд. И вот мы туда каждый день ходили на пресс-конференцию. Я вам скажу, зрелище то еще. Значит, это уже не Осло. Вот эта часть...
Наташа, простите, мы не успеваем услышать окончание, но мы поняли основной посыл и ставим многоточие в нашем разговоре. Гастарбайтер России, быть терпимее или ужесточать правила. Обязательно будем возвращаться к этой теме.
«Национальный вопрос».